Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья! Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру, один из авторов наиболее авторитетного портала в телеграм-канале «Красный Сион». Павел, мое почтение.
Здравствуйте!
Как всегда, четыре темы у нас к обсуждению. Начнем мы с того, что в эти июльские дни, как раз 30 июля 1937 года, в СССР чрезвычайные тройки НКВД получили право выносить смертные приговоры врагам народа.
Справка на радио «Комсомольская правда».
30 июля 1937 года вышел приказ НКВД номер 00447. Согласно документу, начиналась общегосударственная кампания против раскулаченных и преступников. Но преследовались не только они. Под удар попали крестьяне, рабочие, священники и уголовники. В документе были установлены квоты, сколько людей репрессировать, а сколько расстрелять. Этот период еще называют «Ежовщиной» по имени народного комиссара внутренних дел Николая Ежова. Он и был автором этого секретного приказа.
Итак, Павел, причиной послужило же не убийство Кирова, правильно? Потому что то было в 1934 году, а вот в 1937 что послужило причиной?
Нельзя назвать одну причину. Причин было несколько. Одна из них – это испанская война, гражданская война в Испании, которая началась в 1936 году. Сталин увидел, что в этой войне велика роль пятой колонны. Это тот самый генерал Франко, оттуда пошло название «Пятая колонна». Генерал Франко, который поднял мятеж против законной власти, это раз. Второе, среди республиканцев, тех, кто воевал против Франко, довольно-таки была сильная фракция анархистов и троцкистов, которые в итоге, их деятельность в итоге привела к разброду и шатанию в рядах республиканцев. И в очень многих ситуациях их непримиримая борьба, ну, скажем так, с классическими коммунистами привела к поражению на фронтах. И Сталин понял, что в случае гипотетической войны, а войну ждали и все 20-е годы, и 30-е годы, другое дело, что враг менялся, это была Польша, Англия, затем Германия, и Сталин понял, что и пятая колонна, и разброд, и шатание внутри левых, они могут привести к фатальным последствиям. Это была одна из причин.
Я уточню, сейчас, пока ты к второй причине не перешел. Ту войну испанскую, мы же участвовали в ней, да? На стороне законной власти, да. То есть против Франко, и, я так понимаю, мы ее проиграли.
Да? Да, да, проиграли эту войну. В том числе потому, что гораздо больше сил у Франко было за счет помощи Италии и Германии, технической помощи. Помощь республиканцам оказывают только две страны в мире, это СССР и Мексика, но возможности Мексики понятны. И тут, в общем-то, все было понятно с итогами этой войны как раз где-то 37-му году.
Но эта война была для нас полезна.
Эта война была полезна, потому что было испытано много техники, много видов новой техники. Оказалось, что советские самолеты довольно-таки неплохие, советские танки довольно-таки неплохие.
Понятно. Теперь ко второй причине переходим.
Вторая причина часто называют это просто какая-то, может быть, паранойя сталинская. Я в нее не так верю, что вот Сталин принял такое решение необдуманное, ну, просто вот пришло человеку в голову, давай истребим там 1,5-2 миллиона. Все же какие-то скорее были рациональные
цифры,
причины.
Это 2 миллиона.
Да, это реальные цифры. За 1937-1938 год через суды и тройки прошло по контрреволюционным обвинениям 1,5 миллиона человек. Это вот пик сталинских репрессий, еще раз повторю, 1937-1938 год, 1,5 миллиона человек. Из них расстреляно было чуть более 700 тысяч, 725 тысяч. Но здесь у историков немножко цифра гуляет, от 670 тысяч до 740 тысяч. Но вот такая средняя, 725 тысяч. Примерно ровно половина от тех людей, которые были обвинены, они в итоге были расстреляны. И в чем причина введения троек? Это, конечно же, ускоренный судебный процесс, потому что заключенных было так много, обвиняемых было так много, что обычные суды просто не справились бы с этим валом и потоком. Вот как пример я говорю, что могу привести пример. В среднем такая тройка за рабочий день совершала 115-120 приговоров. То есть ни один суд, в котором есть адвокат, прения сторон, ну, такой классический суд, он такого количества обвинений и, скажем, судебных заседаний не смог бы просто вынести. А доходило до рекорда, рекордное было, вот все то, что я прочитал в архивах, в Западно-Сибирском крае рекорд был за одну ночь, по-моему, 28 июля 1938 года 1221 человек за ночную смену, вот тройка вынесла столько приговоров. Что такое тройка? Тройка состояла из трех людей, действительно, три человека было. Был начальник НКВД области, края или республики, был секретарь обкома местного и местный прокурор региона. Вот три человека выносили эти приговоры. В среднем уходило 5-7 минут на такой приговор. Без каких-либо прений сторон, без адвокатов. Просто от следствия приносили папочку, в котором, значит, рекомендовано, ну, были описаны дела подсудимого. И рекомендовано было, обычно ставилась какая-то литера, рекомендовано было к нему применить ту или иную меру наказания.
И какая, как правило, была мера наказания?
В среднем, еще раз говорю, в среднем большая часть приговоров была, это смертные приговоры, это примерно 76%, вот в общем и в целом, по всем регионам, если брать 76% смертных приговоров, и 24% это тюремные сроки от 5 до 10 лет лагерные сроки. Вот человеку ставили литеру либо R, расстрел, либо вот первый, там, вторая, третья категория, иногда по категориям, либо вот заключение. И было три вида наказания. Вот сильно не варьировалось. Высшая мера наказания 5, либо 10 лет. Одновременно существовали и суды. И суды существовали, и как раз и врагов народа судили судами. Это примерно еще одна половина приговоров. То есть всего за 2 года было 3,5 миллиона приговоров, включая уголовных, из которых 1,5 миллиона пришлось на тройки, то есть процентов 40. Вот попасть на суд считалось это прям очень хорошо в те времена. Действительно, когда говорят, вот часто сейчас произносят такие фразы, что вот в России очень мало оправдательных приговоров на судах, их всего лишь 0,8%, а вот при Сталине было от 11 до 13% оправдательных приговоров. Это верно. Это тех дел, которые проходили через суды. Действительно было от 11 до 13% приговоров оправдательных. Но те, кто попадал в тройки, практически не имели шансов. Я посмотрел статистику, да, были оправдательные приговоры и там, но их было, вот вдумайтесь в эту цифру, 0,3%. То есть из 1,5 миллиона человек 500 оправдательных приговоров, и то это не из-за гуманизма судов,
да,
а
кому
скорее,
везло и почему?
Да, скорее из-за каких-то недоработок, так как недоработок следствия, так как приходилось работать в авральном режиме, путали фамилии, даты рождения, теряли документы, и часто просто вот человека вызывали на тройку, долго искали его папку, там, кричали Иванов, Петров, не находили его документов, отправляли обратно, как бы тройка уезжала, время проходило, и вот дело отправляли в суд. Вот были такие случаи. Но я говорю, еще раз говорю, из 1,5 миллиона примерно 500 случаев таких оправдательных. А попасть в суд даже по делу контрреволюционных заговоров по печальной 58-й статье означало, ну, довольно-таки большой шанс получить либо срок тюремный, либо вообще оправдаться. Есть знаменитые процессы, они описаны с адвокатами 37-38 годов. Вот можно сейчас в это не верится, потому что, ну, во многом сильно демонизировано то время, не верится, но действительно адвокаты помогали людям по 58-й статье получить вместо того, чтобы вот требовал прокурор, например, 10 лет или высшую меру наказания, а подсудимые получали 1,5-2 года. И часто даже были отпускались в зале суда, потому что истекало время их, вот, получив 1,5 года, они эти 1,5 года проводили в СИЗО.
Через пару минут мы вернемся в эфир и продолжим. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру.
Предыстория. Мысли, факты, суждения. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда».
В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Сейчас переходим к крайне любопытной теме. 27 июля, вот как раз в эти дни, в 1953 году, завершилась Корейская война. Завершилась подписанием соглашения о перемирии и создании демилитаризированной зоны между КНДР и Южной Кореей. Вопрос, зачем вы будете говорить про Корейскую войну? Ну как зачем? В ней же напрямую участвовал Советский Союз, именно поэтому и будем. Итак, Павел, какое участие в Корейской войне принимал Советский Союз?
Советский Союз принимал в Корейской войне техническое участие, участие вооружениями и советниками. Это была война, в которой формально Советский Союз не участвовал. Участвовали либо китайские войска, которые внесли основной вклад в победу Северной Кореи.
То есть мы на стороне китайцев.
Да, на стороне китайцев. Это была одна из самых выгодных войн для Советского Союза и вообще для России. Пожалуй, вот за историю, может быть, 500-летнюю, когда мы чужими руками за небольшие деньги, либо вообще бесплатно, с участием небольшого числа советников победили мощную армию США. В прямом смысле армию США. Потому что армия США впрямую участвовала в военном конфликте на стороне Южной Кореи. Я могу сказать по потерям. В этой войне погибло 315 советских граждан, не обязательно военных. Американцев погибло, американских войск, 54 тысячи. Вот вдумайтесь, 315 советских и 54 тысячи американцев. Советский Союз, еще раз повторю, воевал руками китайцев и корейцев. Причем Китаю он поставлял оружие в счет кредитов.
А это каких тоже корейцев тогда? Каких?
Северокорейцев.
А, северных
корейцев, угу. Да. Это редкий случай, когда мы вооружение поставляем в счет кредита, причем Китай сполна расплатился за эти кредиты, когда испортились отношения между Китаем и Советским Союзом в начале 60-х годов. Мао в сердцах, вот что называется, назло, как он считал, он отдал все долги. Долги были примерно, если мерить в долларах, около 3 миллиардов долларов, тех долларов. Это, наверное, сейчас миллиардов 20.
Грубо говоря, 53-й год, когда война завершилась, да. Это как раз фактически последний год, когда у нас с Китаем были нормальные отношения.
Нет, они еще были до конца 50-х, но это, я бы сказал так, пик. Вот пик.
Но в 53-м не стало Сталина.
В 53-м не стало Сталина. Это примерно пик наилучших отношений с Китаем. Я бы сказал, вот с 50-го года и где-то до 56-го, до 20-го съезда. Причем Китай тогда уговаривал, вот редкий случай, уговаривал Советский Союз оставить базу в Порт-Артуре. Напомню, ее в 54-м году Хрущев отдал. Мы лишились довольно-таки значительной и со стратегической точки зрения базы, и лишились вообще своей территории. Договор был на 99 лет, и вот если бы не Хрущев, и мы бы сейчас владели этой военной базой или Адунским полуостровом.
Особенно с учетом того, чем является Порт-Артур для Российской империи,
конечно,
во всяком случае.
Конечно.
Угу.
И по площади это примерно половина Московской области, чтобы понимать, какая площадь у нас была. Советский Союз поставлял вооружение, как я уже сказал, в счет кредита, и воевал китайцами и корейцами. Вот их потери были чудовищные. Для Кореи чудовищные потери. С обеих сторон погибло 2 миллиона человек. Ну, примерно по миллиону. С северокорейской и южнокорейской стороны. Китайцев погибло 150 тысяч. Повторю, советских граждан 315 человек, еще американцев 54 тысячи. Корея тогда представляла собой такое государство, ну, даже не государство, а два государства-сателлита Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, когда вот сейчас часто говорят, что вот диктатура в Северной Корее, а Южная Корея вот такая процветающая. В 50-х годах между ними не было разницы никакой. Советский Союз привез диктатора Ким Ир Сена, 33-летнего, а американцы привезли такого же диктатора, 70-летнего, по имени Ли Сын Ман, который занимался репрессиями не хуже Ким Ир Сена. То есть это были две такие тоталитарные части.
Ким Ир Сен, кстати, вот по сравнению со своим преемником, не такой уж и диктатор, на самом деле.
В те годы, да. Это, в общем, было, скажем так, нормальной практикой для Юго-Восточной Азии, которая пережила японскую оккупацию. Японцы, несмотря даже вот на эту кровопролитную войну, все равно в памяти корейцев самым ужасным временем осталось время колонизации Японии. Что помогло победить корейцам? Как я уже говорю, помощь техническая Советского Союза. Практически вся авиация была советская. Показала эта авиация, что наши МИГи не хуже американских «Кобр». Это вот правда не хуже. Наши танки были не хуже. Советский Союз избавился от старого вооружения, накопившегося во время Великой Отечественной войны. И почему победила Северная Корея? Не только из-за того, что помогала вот сверхдержава, ну и две даже сверхдержавы. Южной Корее помогала США, которая была не менее мощная. А помогло то, что выучка у северокорейской армии была гораздо лучше, чем у южнокорейской. Основу северокорейских войск составляли партизаны, которые воевали в течение 10-15 лет на территории Китая. Составляла основу советские корейцы, которые прошли хорошую подготовку в Советском Союзе, и в том числе техническую подготовку, не только военную. То есть верхушка, управленческая верхушка Северной Кореи была составлена из советских граждан корейского происхождения. Практически там всех людей с высшим образованием, корейцев, которые были на тот момент в Советском Союзе, их отправили в Северную Корею. У Южной Кореи такого не было. Армейские части, которые были у Южной Кореи, они действительно входили в состав войск Японии, но японцы не доверяли корейцам, это были в основном такие обозные тыловые части. И вот эта война, действительно, чем она еще была примечательна? Вот Сталин здесь сделал, ну, я, на мой взгляд, один из величайших стратегических шагов для того времени. Еще в августе 50-го года он писал, нужно как можно дольше втягивать в эту войну Соединенные Штаты Америки, для того, чтобы они не начали Третью мировую войну против Советского Союза, чтобы Америка завязла в Южной Корее, чтобы тратили как можно больше сил, средств. Сталин даже был согласен, но на ядерную бомбардировку, а такая идея была у американцев, сбросить несколько ядерных бомб. И Сталин даже в этом случае приветствовал. Говорит, это уменьшит арсенал американцев по вот числу ядерных бомб. И это все отсрочивает возможную Третью мировую войну. А она тогда была действительно, ну, на волоске, можно так сказать. Мир стоял вот на грани от Третьей мировой войны. Несколько раз американцы в конце 40-х, в начале 50-х, вот, что называется, оставалось чуть-чуть до того, чтобы они сбросили несколько ядерных бомб на Советский Союз.
Об этом как-нибудь обязательно поговорим поподробнее. Но мы не рассказали, ты не рассказал о предыстории конфликта, с чего все началось.
Предыстория...
С чего началась Корейская война, когда и сколько она продлилась?
Корейская война началась с того, что на север Кореи Советский Союз завез своих, что называется, сателлитов. Американцы в южную часть завезли своих сателлитов. То, что потом стало Южной Кореей и КНДР. Война началась, и в обеих этих частях корейцы начали строить, ну, как казалось, крайне противоположные режимы. На севере стали строить социализм, на юге стали строить капитализм. Но еще раз повторю, что в плане диктаторства, репрессий разницы между двумя режимами особо не было. Конфликт между ними начался еще в 1947 году. Начались перестрелок, вот по той самой 38-й параллели. Каждая из частей Кореи считала, что она должна победить и установить свой режим на всей части Корейского полуострова. То есть это такая несовместимость идеологическая. В течение 3 лет продолжались вот такие вялотекущие бои. Ну и, наконец, что называется, в 50-м году прорвало. Когда никто не знает, северокорейская сторона уверяет, что войну начали южнокорейцы, южнокорейцы уверяют, что начали северокорейцы. И, пожалуй, здесь не было какого-то инициатора этого войны. Просто вот за 3 года напряжения все свелось в какую-то одну точку, и вот вдруг летом 50-го года эта война разгорелась и вот длилась 3 года, чуть больше даже 3 лет. Северокорейцы в начале войны в 50-м году за 1,5 месяца разбили силы Южной Кореи. Остался маленький клочок у Пусана, такой городок Пусан, и оставалось, ну, я еще раз говорю, может быть, дело шло в каких-то буквально днях. И тут вмешались впрямую американские военные части. В частности, это была дивизия морской пехоты, которая отбила Пусан. И дальше американцы ввели несколько десятков тысяч своих войск. А главное, началось началась поставка военной техники американской. Американцы совершили за время Корейской войны 1 миллион 48 тысяч вылетов самолетов, вдумайтесь, и сбросили 702 тысячи бомб и напалма. Это было на 5% даже больше, чем американцы истратили за всю свою войну с Японией. С конца 50-го года в войне начали участвовать советские летчики. Причем прекрасно себя показали. Асов среди советских летчиков было больше, чем среди американцев. Был такой полковник Пепеляев, он, например, сбил 22 самолета. А у американцев ас был один, у которого было по максимуму 15 самолетов. Еще раз повторю, советская авиация и советские авиаторы показали себя, ну, как минимум, так же, как американцы, а в некоторых случаях, если говорить об асах, даже лучше, чем американские летчики.
Ну что ж, спасибо тебе большое. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Сейчас прервемся на 4 минуты, после рекламы и хороших новостей продолжим.
Предыстория. Мысли, факты, суждения. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда».
Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. В эти самые дни, много-много-много лет назад, в 1914 году, а если быть точнее, 28 июля, именно эта дата считается началом Первой мировой войны. Вот уж больше 100 лет прошло. Более 100 лет назад началась первая, самая крупная война за всю историю существования человечества. Крупнее только Вторая мировая война, соответственно. Итак, Павел, можно же было избежать начала?
Можно было избежать.
Как?
Безусловно. Ну, в общем, таким местом сегодня, вот спустя 103 года, у историков, которые изучили много архивных документов, переписку между правителями России Николаем II, например, и кайзером Вильгельмом II, переписку дипломатическую разных стран, и пришли к выводу, что, конечно же, инициаторами этой войны, на ком лежит, я бы сказал, ну, вот по 33% вины, были Германия, Австро-Венгрия и Россия. Вот три государства, если бы какое-то из них, из этих трех государств, что называется, умерило тогда пыл в июле 2014 года, то Первой мировой войны не было. Вот кто-то из трех. Либо Россия, либо Австро-Венгрия, либо Германия.
Я бы хотел о странах-участницах кое-что сказать. Итак, они разделились на два противоборствующих лагеря. Это так называемый Четверной Союз, Германская, Австро-Венгерская, Османская империя и так называемое Болгарское царство. И Антанта, Российская империя, Французская республика, Британская империя. Вот. Итак, ну, принято считать, что там, где германская, там и агрессоры, в общем-то. Я правильно говорю?
Правильно. Правильно. Войну Вильгельм II хотел начать еще в 12 году. На совещании в Генштабе, было знаменитое собрание в Генштабе в декабре 12 года, где он говорил о том, что, в общем, летом 13 года надо выступать. И остановил эту войну вот в 12 году, точнее, в 13-м, представители военно-морских сил Германии, которые сказали, что мы не успеем подготовиться, нам нужно еще полтора года для перевооружения. И вот это, что называется, ровно на полтора года это все перенеслось на лето 14 года. Вильгельм II действительно хотел начать войну против России, но быстро убедился, ну, по меркам того времени быстро, к концу июля, что войну все же лучше бы против России не начинать. Что его подвигло на это? Вильгельм был уверен, что войну придется вести против двух государств, Франции и России. Франция была не так сильна, но еще была маленькое государство Бельгия, которое задержало все же на несколько недель наступление на Францию. Францию. Вот против двух этих стран Вильгельм считал, что он сможет выдержать, и не просто выдержать, а победить. И тут внезапно в войну вмешивается Англия. 27 июля она заявляет, что Вильгельм может не рассчитывать на легкую прогулку, и Великобритания остается верна союзу, так называемому Антанте, что она выступит на стороне Франции и России. Сухопутными войсками, как потом выяснилось, ну и сами англичане так и планировали, сухопутными войсками сильно поддержать не смогут, но самый сильный флот в мире тогда был у англичан. Это означало блокаду Германии, это означало, что Германия не сможет вести войну на море даже против России, потому что будет скована английскими силами на западе, в районе Северного моря. Это резко изменило картину. И 27 июля Вильгельм пишет письмо Николаю II, где он говорит, что «Никит, все, давай действительно прекращай мобилизацию частичную, которую Россия объявляла, и, в общем, мы придем к миру, пусть Австро-Венгрия сама разбирается с Сербией». Напомню, что, в общем, предысторию кратенькую, начало конфликта – это убийство эрцгерцога Фердинанда, ультиматум Австро-Венгрии и Сербии. Так вот, пусть Австро-Венгрия занимается Сербией, и мы, в общем, на этом как бы закончим. Но уже к тому времени российское общество было взвинчено. Было взвинчено тем, что, как им казалось, это будет легкой прогулкой война, что мы защитим братушек сербов и вообще Балканы, это раз. И, наконец-то, Россия в результате войны получит Дарданеллы и Босфора-Дарданеллы, те самые проливы. Причем, напомню, Турция тогда еще не вступала в Первую мировую войну. Россия вот этими своими агрессорскими замечаниями, что мы оттяпаем кусок, причем кусок самый важный, Стамбул, Константинополь, проливы у Турции, она, в общем, подвигла вступить чуть позже, в 15-м году, и Турцию в войну. И уже Россия воевала на два фронта, не только Германия. То есть вот в этот момент кому-то надо было остановиться. Вот Германия была готова, то есть, еще раз повторю, Германия до конца июля 2014 года безусловный агрессор, которая хотела войны. Но вот конец июля Германия резко меняет свою позицию, предлагает России закончить мобилизацию, и пусть вот Австро-Венгрия сама разбирается с Сербией. Но царь на это не пошел. Часто как раз, говоря вот о трех инициаторах этой войны, Германия, Австро-Венгрия и Россия, говорят, что это был такой клуб государств, опоздавших к колониальному дележу. Каждое из этих государств хотело колоний. Те колонии, которые были у Франции, у Бельгии, у Англии, там, в 17-18 веках завоеваны, эти государства не успели. И также потом еще Италия, которая чуть позже тоже вступила в войну, кстати говоря, против Германии, изменила своим союзническим обязательствам. В 2014 году она должна была выступить на стороне Германии. Она тоже хотела колоний. Перед этим она захватила Ливию. Чуть позже, в 30-е годы, мы уже увидим Эфиопию и Сомали. А Россия хотела проливы, да, Россия хотела половину Польши, половину Турции, так называемую Восточную Турцию или Западную Армению, хотела проливы. В России был силен такой реваншистский дух после поражения в русско-японской войне, когда нам не удалось взять колонии на севере Китая, на северо-востоке. Да мы еще и свои территории потеряли, половину Сахалина. И думали отыграться в этой войне.
Николай II, когда принял решение о вступлении в эту войну, об участии Российской империи в этих сражениях, какие у него были варианты вообще? Вот, ну, всегда у человека несколько вариантов, он принимает какой-то один из них.
Варианты были такие. Действительно, что называется, вот по-русски говоря, плюнуть на Сербию и прекратить частичную мобилизацию, а потом и полную мобилизацию. Согласиться с этим планом, что пусть Австро-Венгрия занимается Балканами. Ну, Австро-Венгрия считала, что это действительно территории Балкан, ну, такие территории их влияния. Вот нам казалось, что у нас есть тоже какие-то территории влияния. Все это было замешано на таком, на православном духе. Николая II предупреждали о пагубности войны. Было очень много толковых людей. Ну, первая, это знаменитая записка Дурново, это бывший министр внутренних дел, который прогнозировал еще за год до мировой войны, что эта война закончится революцией для России. Россия не выдержит затяжную войну. Либо нужен блицкриг, полгода, вот полгода война в августе началась, к зиме закончилась. Второй был значительный, влиятельный человек, такой Андрей Снесарев, военный географ и представитель Генштаба по Средней Азии. И знаменитый военный историк генерал-лейтенант Мартынов. Причем, что интересно, и Снесарев, и Мартынов, крупные военачальники царские, после революции перешли в Красную армию. стали основателями, ну, такого стратегического направления, скажем так, генштаба Красной Армии, те, кто предупреждал Николая II против войны. Но вот еще раз говорю, что взыграл реваншистский дух, взыграл дух вот такого нарастающего капитализма в России, потому что казалось, что с приобретением Константинополя мы получим, ну, такую стопроцентную гарантию экспортного хлеба. Экспорта хлеба. Экспорт хлеба шел через новороссийские порты, через Одессу, через Херсон, через Черноморские проливы. И все время был страх, что Турция может перекрыть проливы, и Россия лишится, ну, своих экспортных поступлений. Это как сейчас, например, перекрыть трубу. Вот возьмет Запад и закроет нам трубу нефтяную и газовую. Понятно, что такой страх есть, и это тоже вызвало бы страх войны. И вот все эти факторы совместились. Николай II колебался. Была сильная германофильская партия, жена его не особо хотела войну, Распутин не хотел войну, но вот взыграл еще дух таких союзнических обязательств, и союзнических обязательств России перед Сербией и балканскими странами, Сербия и Черногория, обязательств перед Францией и Англией, за что, кстати говоря, потом сильно и осуждали Николая уже в 18-19 году, когда оказалось, что, в общем, мы свои обязательства перед союзниками выполнили, а союзники обязательств не особо и хотели исполнять перед Россией. Никакого уже обещания Дарданелл к 16-му году не было. Союзники затем еще раз обманули уже Белую армию. Белая армия надеялась, что мы вот часть России, часть Антанты, что Белая армия, Англия и Франция помогут нам войсками. Не помогли.
Угу. Тогда такой вопрос тебе как журналисту. Николай II, а если бы он, как ты выразился, плюнул бы на Сербию? Чем бы это нам грозило?
Ничем бы не грозило. Плюнул бы на Сербию, причем Австро-Венгрия не хотела завоевывать Сербию, она хотела иметь такой протекторат. Там осталось бы местное правительство. В чем было главное требование Австро-Венгрии? В том, чтобы сербы прекратили антиавстрийскую пропаганду и подрывную контрреволюционную, ну, террористическую деятельность. Потому что, начиная с 12-го года, несколько тайных обществ, таких промасонских, промасонских обществ в Сербии, были нацелены на то, чтобы совершать массовые акты террора против австрийских чиновников. Потому что им казалось, что Сербия подавляет славянское движение. И я думаю, закончилось бы тем, что Сербия, сменилась бы власть, пришло бы проавстрийское, пронемецкое правительство в Сербии. Сербия осталась таким полунезависимым государством, как и Черногория, полунезависимым государством. Скорее всего бы была бы очередная Балканская война. Я думаю, что Болгария, которая проиграла предыдущую Балканскую войну и потеряла Македонию, она бы сказала: ой, а почему нам тут ничего не досталось? И мы бы увидели локальную войну на Балканах. Партизанскую войну Черногории и Сербии против Австрии. Причем черногорцы вели эту борьбу. Фактически они первыми начали воевать против австрийцев, начав наступление в районе Адриатики на приграничье. Думаю, мы увидели бы новый реваншизм греков и болгар, которые делили бы Македонию. Возможно, вмешалась бы Румыния в то, чтобы какие-то части оттяпать вот от этих балканских кусков. Ну, и мы бы увидели бы вот года на два, на три такой между собойчик балканский, который всегда отличал эти страны. Мы видели это и в течение Второй мировой войны. Мы видели Балканскую войну 90-е годы, всех против всех. Это такая пороховая бочка, я бы сказал, такой больной. Вот про Турцию говорили: больной человек Европы, а это, сказал бы, больная территория Европы, которая вот все 150 лет, которая она была после освобождения от Османского ига, представляла собой вот такую войну всех против всех.
Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Прервемся на 2 минуты, после этого продолжим.
Предыстория. Мысли, факты, суждения. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио «Комсомольская правда».
Четвертая, завершающая часть нашей программы. Иван Панкин и Павел Пряников. Историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио «Комсомольская правда». Традиционно в четвертой части мы говорим о революции, либо же о революционерах. Ну или о каких-то неизвестных страницах и людях этой самой революции, вернее, двух революций, которые были 100 лет назад. Итак, сейчас мы поговорим про Александра Кривошеина. А повод очень интересный. 160 лет назад родился этот, ну, можно сказать, великий человек, 31 июля, если быть точнее, 1857 года. Это российский государственный деятель, очень известный, главноуправляющий землеустройством и земледелием. Вот председатель правительства Юга России, гофмейстер, действительный тайный советник, член Русского собрания, входил в первый состав этого совета. Итак, Павел, ну, по порядку, ну, давай начнем рассказ об этом человеке.
Человек был действительно интересный. Из какой семьи был? Из семьи был, из простой, по тем временам простой семьи. Отец его был из простых крестьян, из старообрядцев, но дослужился до подполковника. Мать была из такого бедного польского дворянского рода, то есть такие вот две ветви соединились неожиданно, старообрядческая и польская. И затем, кстати говоря, Кривошеин всегда благоволил старообрядцам и считал их эталоном русского бизнеса. Женился он на женщине, которая происходила из рода Морозовых, сам служил у многих старообрядцев, у Третьякова.
Того самого рода Морозовых?
Да, Морозовых. Да.
Я про Савву Морозова.
Да, Савву Морозова, угу. Да. Да, служил на многих предприятиях старообрядцев и, в общем, считал их деятельность такой идеальной, как должен был бы выглядеть русский бизнес. Сделал довольно-таки быструю карьеру, закончил университет Санкт-Петербургский юридический факультет, прошел через МВД, вот такая неожиданная карьера, но тогда это считалось нормальным, как и сегодня, впрочем, мне кажется, когда многие реформаторы выходили из спецслужб. После МВД перешел действительно сначала заместителем, ну, фактически министра земледелия и землеустройства, а затем долго возглавлял это учреждение. И был, я бы так сказал, практиком именно той Столыпинской реформы. Если Столыпин задал такое теоретическое начало Столыпинской реформы, то Кривошеин был практиком, который вот на практике занимался переселением крестьян в Сибирь, на Дальний Восток и частично в Туркестан. Затем этот человек, его часто называли теневым премьер-министром. Николай II очень хотел, чтобы в 2014 году он возглавил Совет министров, а в 2013 году, но вместо себя он рекомендовал других людей, ну, оставался так немножко в тени до 2015 года, но, тем не менее, еще раз повторю, возглавлял такой тайный совет, был автором нового курса, в 2013 году, вот когда мы говорим у Рузвельта «новый курс», вот впервые это слово появилось именно из уст Кривошеина. «Новый курс» — это курс на построение, я бы сказал, такого альтернативного капитализма тому, который был в то время. И пик этого нового курса — это как раз 2014-2015 год, это начало Первой мировой войны. Что Кривошеин понимал под этим новым курсом? Он понимал, ровно как и Рузвельт, спустя 20 лет, крупные инфраструктурные проекты. И как раз именно этим Кривошеин завоевал себе огромное число недоброжелателей из окружения Николая II, из окружения правительства. Каковцев, Горемыкин, которые считали, кстати, похоже очень
как
на сегодняшнее
овцов.
Время.
Как
да,
овцов.
Да, угу. На сегодняшнее
да.
время похоже. Которые считали, что Россия должна копить золотовалютные резервы, никуда их не тратить, копить ради стабильности рубля. А Кривошеин предлагал, нет, эти деньги нужно тратить на крупные инфраструктурные проекты. Что он под ними понимал? Это строительство электростанций, это такой прообраз плана ГОЭЛРО, это строительство автомобильных дорог, тогда еще вообще никому в голову не приходило. И как раз он говорил, что нужно развивать автомобильную промышленность, потому что наступивший 20 век, век моторов. Это строительство каналов, прообраз как раз в 30-е годы, то, что мы потом увидели, вот прообраз тех каналов Москва-Волга, чуть позднее Москва-Дон, соединить Москву, Петербург и крупные города с морем. Водный транспорт, он и сегодня самый дешевый транспорт. и, в общем, на котором нет пробок, в котором нет никаких ограничений, в отличие от железных дорог. Строительство железных дорог, и именно в Сибири и на Дальнем Востоке. Только уже не какой-то одной такой ветки, которая к тому времени связала Дальний Восток, европейскую часть, а ответвлений, дороги, которые уходили бы вглубь территории Сибири и Дальнего Востока, для того, чтобы туда приезжало как можно больше переселенцев. Все это не случилось, всего этого не случилось. В 15-м году в результате интриг он был отстранен от всех должностей, осталась только у него общественная должность, руководитель Красного Креста. И, в общем, если Столыпинскую реформу он частично смог реализовать, то этот новый курс в 15-м году фактически и закончился.
Но тезисно теперь расскажи, чем Кривошеин, ну, что полезного он сделал для страны, тезисно?
Полезно это, конечно же, Столыпинская реформа. Это переселение более 3 миллионов крестьян на Дальний Восток и в Сибирь. Это раз. Второе, это оросительные каналы в Туркестане. В Туркестан, кстати говоря, шла тоже мощная переселенческая колонизация крестьянская. Об этом часто забывают, говорят только о Сибири. Почти 1 миллион человек переселились на север Казахстана, на территорию современной Киргизии, Узбекистана. Это оросительные каналы. Он успел сделать, подготовить предприятия автомобильные. Да, это были совместные предприятия «Русабалт» и прочие. То есть впервые при нем зародилась автомобильная промышленность. Он был фанатом, вот прям фанатом. Говорил, что за этим будущее. Производство моторов, автомобилей. Вот, пожалуй, это главное, что он успел сделать.
Угу. Его участие и отношение к Первой мировой войне.
Был полным противником Первой мировой войны. Был германофилом убежденным, был за союз России и Германии. Кстати говоря, как многие промышленники, именно купцы-старобрядцы, которые считали, что Англия наш извечный враг, а Германия извечный друг. И иногда вот его речи доходили даже до того, что он говорил, что, ну, может быть, в шутку, может быть, нет, но в 15-м году этому ему предъявляли как такое обвинение, что лучше бы Россия объявила войну Англии в 14-м году, а не Германии. Ну, в ходе войны Первой мировой, в разгары, это, конечно же, было таким серьезным обвинением и послужило дополнительным таким основанием для того, чтобы снять его со всех должностей в 15-м году.
Ну да, Британская империя, она же была союзником, да, Российской империи. Да. А его участие в революции?
Участие в революции было, поначалу не принимал активного участия, во временное правительство не особенно сильно верил, довольно-таки быстро эмигрировал в 18-м году в Европу.
В какую страну?
Не во Францию? Или... Нет, во Францию. Во Францию. Угу. Ему предлагали должность управляющего крупным банком, частным банком французским, но тут его позвал генерал Врангель. Приезжай в Крым и реализуй свои идеи. Мы вот можем здесь построить альтернативную Россию. И человек бросает успешную должность, такую карьеру, относительно молодой еще был, ему там было чуть больше 60 лет, возвращается в Крым, хотя уже, наверное, в 20-м году было все понятно, что будет с Крымом, и становится премьер-министром в правительстве на территории, управляемой Врангелем. Пытается организовать там земельную реформу, такой по плану Столыпина, разделить помещичье хозяйство, кооперацию завести, создать несколько предприятий, как он считал, потому что без промышленности Крым не устоит против Советской России. А главное для него было не это. Главное то, что Крым мог бы подать пример красным, ну, пример крестьянам, как идеально устроить жизнь. И чтобы, в общем-то, крестьяне, которые составляли большинство в Красной армии, побросали бы оружие и сказали, нет, хотим вот так же жить, как устроил Кривошеин в Крыму. Но ничего этого не случилось. Ушел с последними кораблями из Крыма и прожил не очень много. Умер, кстати говоря, в Берлине уже, не во Франции,
а
в Германии.
А почему в Крыму ничего не получилось?
Ну, в Крыму не получилось, слишком слабы были силы. И вот то, что мы говорили в предыдущей части, белая армия не получила никакой помощи от Антанта, от союзников. Врангель понимал, что без участия Франции и Англии, без высадки экспедиционного корпуса, Крым не устоит. Ну, там соотношение воинских частей уже было 5-1. Понятно, что это маленькая территория Крыма, огромная Советская Республика, которая разгромила к тому времени все белые части, но только на Дальнем Востоке оставались, и могли бросить все силы на подавление этой маленькой территории.
Александр Васильевич Кривошеин умер в 21-м году в Берлине, как ты только что сказал. О последних годах жизни расскажи.
Он мечтал о том, что Германия, как раз 21-й год, когда начались первые подвижки к дружбе между Германией и Россией, мечтал снова о таком союзе, готов был выступить парламентером, посредником по заключению мира, между такого настоящего мира, уже не в виде Брестского, а в 21-м году, когда монархия была скинута и там, настоящего мира между Германией и Россией, Советской Россией, чтобы эти два больших государства составляли такой монолит на востоке Европы. Как он считал, что союз с Германией и Россией предотвратит все мировые войны. Вот войны больше никогда не будут случаться, потому что против такого глобального союза ни одна страна не устоит. Но не успел все это реализовать.
Спасибо. Предысторию вспоминали Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Спасибо, что были с нами. До свидания.
До свидания.
Предыстория. Мысли, факты, суждения. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.